Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас прямой эфир. У микрофона Инна Долгова, за режиссерским пультом Наталья Баракина. Телефон эфира 46-393-27. В студии на прямом эфире доктор медицинских наук, профессор, заведующий Центром здоровья Раменской центральной районной больницы Раджаб Давронович Сафаев. Добрый вечер, Раджаб Давронович.
Добрый вечер.
Тема нашего эфира – СПИД. И сегодня, 1 декабря, как раз вот Всемирный день борьбы со СПИДом. СПИД не СПИД. Так мрачно шутили в нашей стране, когда эта болезнь только появилась. Шутка являлась своего рода психологической защитой от ужаса, потому что страшно было абсолютно всем. Как защититься от напасти, от которой и лекарств-то никаких не придумано. Люди боялись посещения стоматолога, сдачи крови, а вдруг инструменты, как на грех, нестерильные и мало ли что. В мире более 2 миллионов больных этим заболеванием. В современной медицине известен лишь один единственный случай полного излечения от СПИДа. Случай выздоровления американца Тимоти Брауна от СПИДа уникален и, к сожалению, пока неповторим. В 1995 году Браун узнал, что подхватил ВИЧ-инфекцию, а чуть позднее, что еще и болен лейкемией. С жизнью можно было прощаться. В 2007 году в Берлине пациенту сделали сложную операцию по пересадке костного мозга от донора с генетической мутацией, невосприимчивостью к ВИЧ-инфекции. Подобные мутации встречаются редко. По мнению ученых, в России таких людей примерно 1% населения. Через 3 года после операции ВИЧ в крови Брауна не обнаружено было. Полному излечению это заболевание по-прежнему не поддается, но ситуация изменилась кардинально, и шаги в этом направлении сделаны значительные. Раджаб Давронович, вот все-таки сейчас со СПИДом положение, ну, как-то, наверное, все-таки улучшилось, как-то контролируется это заболевание, хотя вот полного излечения ВИЧ только был один случай. Какие-то статистические данные какие-то у вас есть, по-моему, да, вы говорили?
Да, да, есть, но я хочу сразу сказать с положительного момента, что мне очень понравился ваш пример с Брауном. Угу. Я хотел бы чуть-чуть расшифровать его, с вашего позволения.
Да.
Почему Брауну повезло? Потому что донорский костный мозг, который мы пересаживали, был взят у человека, у которого была мутация гена P53. Это тот ген, который мы на ранних передачах наших прошлых говорили. Имея такой ген, человек не болеет ничем. Можно курить, пить, он не подвергается, то есть у него совершенно железная защита стоит. Потом
какой счастливый.
У него была лейкемия, да? Что такое лейкемия? Там не просто пересадка, там идет сначала массированная химиотерапия, высокодозовая. Что это такое? Это когда не просто волосы выпадают, даже ресницы, вот, то есть человек вообще ноль, он прозрачный, на него можно дунуть, он заболеет. То есть ему сломали всю иммунную систему, а вирус СПИДа, он проникает в виде вируса, поэтому ему сломали всю иммунную систему вместе с этим вирусом. А когда мы пересадку делали, ему еще повезло, ему попался вот такой вот ген P53. Это очень редкая мутация, это не 1%, а это 5% всего земного населения нашего. Поэтому на самом деле ему повезло, но это единичный случай, из которого, кстати, не сделали выводов. Это вот мое личное мнение, я говорю, я читаю много на эту тему литературы, смотрю обзоры американские, европейские и вузовские Всемирной организации здравоохранения. Я хочу сказать, что у нас пока вопрос идет о том, как заниматься профилактикой, чтобы не заболеть. А по поводу цифр и статистики, вот вы сказали, сколько у вас миллионов человек?
2 с лишним.
2 с лишним. Так вот, давайте так будем говорить. Угу. Еще в 2014 году 34 миллиона человек погибли от СПИДа. А теперь давайте посчитаем, сколько их на самом деле. Угу. Вот вы наверняка помните, был взрыв по радио, по телевидению в Екатеринбурге, там была вспышка, да, такая, обнаружили.
Да, да,
вот. Ну, Екатеринбург – это не портовый город. Это обычно такие инфекции, вот в Калининграде часто встречаются, да, во всех портовых городах, будем говорить так. Я был в Екатеринбурге несколько раз, там достаточно сильная профилактическая медицина, и вдруг там вот такая вот вспышка. Привезли. Мы вот только один. Потом сказали, боятся идти к хирургам, к стоматологам. Там очень много есть проблем, где можно получить это заболевание путем медицинских манипуляций. Почему? Потому что вот когда идет на операцию человек, у него берут все анализы. Ну, знаете, кто был направлен на операцию, сдает все анализы, туда входят обязательно гепатиты все, БЦ, вот, и вирус, и ВИЧ-инфекция в том числе. Если это обнаруживается, это красный такой штамп стоит, значит, остается вопрос о том, как его будут оперировать, потому что риск хирурга очень велик, он может сам заболеть, потому что у него в руках режущий инструмент, он может заразиться, да? А дело в том, что при поражении человека этим вирусом, он течет очень, протекание его это заболевание очень такое, знаете, настолько незаметное,
ну, да,
что он не вяло текущий, он вообще не видно его. Он, да, он как невидимка, как человек-невидимка, да? Вот этот вирус как невидимка, он проникает, начинает активно размножаться, начинает убивать потихонечку человека. И вот этот момент, это первые полтора-три месяца, самый активный период, когда человек может заразить других. Уже после, когда проходит от 2 до 15 лет, этот ВИЧ, так называемый, переходит в СПИД. Это разные вещи. То есть приобретается синдром иммунного дефицита, приобретенного. Вот видимо, синдром приобретенного иммунного дефицита. То есть есть такие клетки. Вот у нас на сайте я поставил специально картинки для наших пользователей, кто ходит, интересуется. Я вижу, ежедневно до 100 человек приходит на сайт. CD4 называется это комплексы, которые отвечают за именно выработку его костным мозгом. И вот когда этот комплекс CD4, он не может распознать своего хозяина, он дает возможность этому вирусу хозяйничать вместо него. Так подмена происходит. Вот. Поэтому, опять-таки, мы говоря о статистике, я бы хотел бы сказать, все-таки откуда он, этот СПИД, вышел? Давайте вспомним, там больше 30 лет,
да,
уже 35
да,
лет.
Из истории я вот хотела.
Вот, из истории. Это юг Сахара, это Африка, ближе к югу. Это Сахара. Оттуда вот и началось сюда. Переносчиками, как сказали, были обезьяны. У нас в России, кстати, это лисицы в Европе. Они переносчики СПИДа, ВИЧ-инфекции. Тут очень аккуратно нужно быть с охотником, который отстреливает лис, очень аккуратно. Вообще, лиса – очень грязное животное, что не поделать, ничего не поделать с этим.
Да, вот бешенство бывает вот. Уже от лисицы.
Ну, но они переносчики, вот в чём дело, потому что едят все. Вот. И вот оттуда и пошло. Но вот я хотел бы еще раз свое мнение выразить, почему вот это заболевание вдруг появилось. Оно появилось, вот это, если читать серьезные достаточно исследования, не только американские, но и европейские, всемирные, будем говорить, сейчас все занимаются этим вопросом, оказалось, что все-таки эта болезнь искусственно сделана. Заболевания сделаны искусственно, почему? Для того, чтобы их надо было проверить как биологическое оружие.
Mm-hmm.
Понимаете, вот это что? Это вымирание всей нации практически. Поэтому он неизлечим. Идет специальная антиретровирусная терапия, это, понимаете, пожизненное лечение, человек инвалидом остается. То есть, но надо при этом сказать, что не нужно чураться, это не лепра, это не лепрозои, где вот их отделяют, да? Это не то, что мы из Библии знаем, вот покрылся паршой на коже, Иисус исцелил этого человека. Нет, это не то, не прокаженный. Он может и обниматься, целоваться, есть вместе все. Единственное, что вирус передается только через биологические жидкости человека. Это моча, это семенная жидкость, это кровь, слюна, если у него во рту есть ранка, опять-таки, да, вот, и, соответственно, сексуальные отношения. К сожалению, у нас сейчас такая ситуация, что количество, ну, по Европе, вы знаете, однополые браки,
да-да.
Вот, есть еще, так сказать, гомосексуалисты, к сожалению, констатируем факты, на это смотрим, ничего не можем поделать. Хотя в советское время была статья за это, и людей сажали за это. Ну вот, получается, что они вот прямые разносчики, и это источник распространения этого вируса. Это гомосексуализм, это наркомания. Ну, наркоманам немножко ведет, потому что они сначала гепатитом С заболевают, они умирают раньше, чем гомосексуалисты. А гомосексуалы, они живут побольше и, в общем-то, и разносят эту инфекцию. И у нашего населения, будем говорить так, от того же самого страха, вот спит, не спит, вы сказали, да, вот такая вот мрачная шутка, но, тем не менее, она под собой имеет философскую основу, она очень мудрая. Почему? Потому что если он не спит, то и мы не должны спать. У нас есть способы пойти сдать анализы, проверить себя. Я считаю, что вот у нас врачи ежегодно проверяют. У нас профосмотр, так называемый, да. Когда у нас идет диспансеризация, тоже проверяют всех на выявление гепатита С, Б и вирусной инфекции ВИЧ. Почему это делается? Для того, чтобы уточнить цифры. У нас ведь по России, почему я не говорю по России цифры? Потому что у нас разница между Роспотребнадзором и Минздравом настолько велика, что лучше я помолчу просто, что называется. Я не буду озвучивать. Угу. Потому что везде разные источники. У нас два основных источника, которые говорят разные цифры. Угу. Минздрав у него поменьше, у Роспотреба побольше. Угу. Но кому верить, я не знаю, честно говоря. Хотя, в принципе, Роспотребнадзор, он где-то подчиняется Минздраву. Это же не просто, как бы, это не охотничий, как бы, будем говорить, клуб, где это взяли, кабанов пометили, и до свидания. Это тоже с людьми работает. Поэтому у нас вот есть вот проблема в России, такая же, как и во всем мире. Надо выявлять, надо бороться, и как это будет делать, и как это будет протекать, мы чуть-чуть попозже я более подробно объясню, расскажу.
Ражаб Бавронович, вот 13 лет назад, да, мы впервые услышали о вирусе иммунодефицита человека, и тогда мир ужаснулся, да, это было абсолютно смертельное заболевание. Больные умирали через 2-3 года, лекарств не было, и болезнь выявлялась в поздних стадиях. И вот прорыв-то где-то в 90-х годах произошел,
да.
Потому что лечение это было, но было какое-то трехкомпонентная схема, до 10 более различных таблеток надо было принимать. А вот в середине 2000-х удалось создать режим одной таблетки. Да? Вот уже как-то полегче стало с этой болезнью бороться. А вот какие-то успехи вот сегодняшней медицины есть? Я вот знаете, что вот тут такую информацию распознала? Да. Вот российские ученые в Москве, в Новосибирске, в Санкт-Петербурге уже создали вакцины против ВИЧ-инфекции. Но они ждут финансирования для продолжения испытаний. Ученые из Нижнего Новгорода разработали одну из лучших диагностических тест-систем, которая производится не только в нашей стране, но и в Германии. Группа исследователей из подмосковных химок довела до завершающего этапа испытания новый противотуберкулезный препарат, который может стать одним из основных средств для терапии ВИЧ-инфекции в мире. И вот почему туберкулез и СПИД, почему вот они так очень тесно связаны?
Я еще добавил бы не просто туберкулез.
Какие еще заболевания?
Туберкулез, причем не просто легких, а всего организма. Вот это очень важно. Вот, потому что туберкулез и ВИЧ, они схожи по течению своему. Вы вспоминаете, вот даже эти кадры страшные показывали, что вот как будто воспаление легких, как будто туберкулез, вот картина такая, да, и люди погибали, их не могли спасти. А как лечат туберкулез? Его лечат химиотерапией. Там тоже практически там два препарата и все. Но вылечивает ведь, понимаете, в чем дело? То есть там это не вирус, это все-таки палочка куха, да. А то, что касается ВИЧ, то могу даже больше сказать по поводу лечения. Дело даже не финансирование, дело в том, что у нас, к сожалению, экономика мировая. Я имею в виду экономика, которая связана с препаратами лекарственными. Ее настолько сильно контролируют непонятные люди, вот, что это как нефть. Понимаете, очень выгодно, чтобы люди болели, потому что очень легко делать препараты, продавать этим людям. Вот ты противоядие.
На вещь. Болезни людей делать бизнес.
Вот на несчастье.
На
людей.
Несчастье.
Это
болезнь.
Несчастье, да. Потому что люди погибают в итоге, это несчастье. Вот. И поэтому, когда у нас возникла ситуация. И один, я не буду говорить название препарата, это ДНК-содержащий препарат, который из молокосетровых рыб вырабатывается, к нему просто прикрепили трехвалентное железо, и он оказался очень эффективным препаратом для лечения СПИДа, американцы пытались его купить. И мы, человек, который занимался, не продал. Его в итоге на одной из конференций просто застрелили. Понимаете, это было давно, это не было не 10 лет тому назад, это было очень давно. Понимаете, люди занимались серьезно этим вопросом. Но вот видите, вот сказали, что не хватает финансирования. Вы сказали об лечении, а перешли на тест-систему, я вас внимательно слушал. То есть сделали тест-систему выявления, а не препарат. Препарат, ну, это целый институт работает этим, один человек не может придумать его, понимаете? Это институты работают над созданием препарата. Да. Вот вы видите, 5-7-валентные схемы были, когда нужно было принимать таблетки, делать уколы, всё. Это все ушло в прошлое, потому что это было неэффективно, люди погибали. Сейчас антиретровирусная есть терапия, и для того, чтобы она лучше происходила, есть еще некоторые способы помощи людям, то есть в чем заключается помощь? Это профилактика самого туберкулеза. Это, допустим, тот же самый диаскин-тест, который сейчас у нас очень широко применяется в Москве и в области по всей России. Я рекомендую всем пойти и пройти этот тест, он бесплатный. Его проводят обычно при крупных туберкулезных центрах, противотуберкулезных центрах. Что такое диаскин-тест? Угу. Вот помните, у нас манту делали, да?
Да, 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 да.
Это похоже на это же, манту делают на предплечье. Сейчас манту практически уже не делают, делают только диаскин-тест. Но если он выявляется, а он выявляется, он не дает ложно отрицательных результатов, то есть или положительных, он дает конкретный результат. Если он выявляется, то человека проверяют, причем это бесплатно, это за счет государства смотрят, делают КТ, все анализы, и ищут причину, откуда это вышло, потому что ищут не сам туберкулез. А причина одна из них – это СПИД, изменение иммунной системы. То есть, или есть приобретен вторичный синдром, так называемый, есть такое заболевание, когда непонятно что, но это иммунная система страдает, это вторичное как бы иммунное поражение получается, а источник неизвестен, поэтому ищут. Возьмем группу неблагоприятную – это наркоманы. К сожалению, мы не можем их изъять из общества, потому что они живые люди, они попали в беду, им надо помогать. Поэтому, к сожалению, потому что, глядя на них, другие тоже используют это. И поэтому, когда по телевидению показывают совершенно жестокие кадры, как задерживают распространителей наркотиков, я только за то, чтобы их прям, ну, не смертную казнь, да, но их нужно изолировать пожизненно просто, чтобы всем было неповадно, потому что страдают кто? Дети. И когда была... такая вот принято было решение, что проверять нужно детей еще в школе уже проверять, да?
Ну да, анонимный тест,
да, на наркотики, да, и то же самое нужно и на ВИЧ смотреть, потому что неизвестно, где был ребенок целый день, что он делал, чем он поранился, чем укололся, мы не знаем, может, он подобрал шприц какой-нибудь, случайно укололся, ребенок нормальный, хороший, он никакой там не, блин, оболтус, он нормальный абсолютно ребенок, то есть его воспитывают нормально. Ну, вот,
и ранние половые связи сейчас.
Ну, это вообще отдельная история, потому что у нас с 80 лет это начинается, извините, вместе с курением. Мы смотрели, у нас было исследование несколько лет тому назад. Школьники начинают уже с 4-3 класса начинают курить.
Ой.
Вот, когда они начинают соображать, у нас информационный доступ большой, начинают соображать, что есть еще и половые связи, соответственно, начинается вот такая вот история. Вот, например, в Индии, не в одной из провинций Индии, для того, чтобы девочки не сильно расслаблялись, они немножко слабоваты на эту тему, именно в Индии. Ну, Камасутра откуда у нас вышла? Вот, их девочек женят на лягушек. Официальные брачные, так бы, церемонии. Их женят на лягушонок. Вот у него муж лягушонок. Лягушонок, да. Это не просто. Это... И все знают, что она замужем за лягушонком. Она не может ему изменить. Это смешно, с одной стороны, это профилактика такая, чтобы не было случайных половых связей. Ну, у нас это как-то, ну вот мы об этом молчим просто. Почему-то мы молчим, я не знаю, чтобы кого-то не обидеть, что ли, я не знаю. Но в итоге это человек-то, люди погибают. И вот. Мы вернемся к нашей достаточно жесткой теме, это СПИД, к СПИДу вернемся.
Да.
Это все связано. Кроме того, что туберкулез всего организма, у нас может развиться рак, печени, может очень легко появиться гепатит С, если наш организм слабый же, понимаете, он ослабленный. Вот. Саркомы, те же самые лимфомы, они начинают как поднимать свою голову, да. И самое страшное – это криптококковый менингит, который вот мы не знаем, менингит – страшное заболевание, понимаете, человек погибает.
Смертельное, да.
Вот. Начался менингит. Почему сейчас на менингит обращают внимание? Потому что, а нет ли там СПИДа? Тут же начинают проверять. Я хочу сказать, что наше здравоохранение сегодня таково, что оно мгновенно реагирует, то есть, как, знаете, вот как нажал на кнопку, ракета полетела, называется, да? То же самое здесь. То есть, все бдят этот момент, смотрят и контролируют, потому что, не дай бог, вот у нас, допустим, в прошлом году была вспышка кори в Москве, очень серьезная. Так просто мы работали по 18 часов в сутки, извините меня. Почему это было так? Ну, врачей не хватало. И изолировали дома. Только с милиции заходил врач туда для того, чтобы всех проверить. И сегодня, когда мы говорим, что нужно прививки делать, обязательно. Уважаемые слушатели, делайте все прививки. Не стесняйтесь и не бойтесь. И от гриппа делайте прививки. И от всех инфекционных заболеваний, которые в детстве дети переносят. Многие взрослые, сегодня была у меня пациентка, у которой непонятно, что вызвало. Была у кого? У меня, говорит, астма, я была у пульмонолога, у нас очень хороший пульмонолог районный, вы знаете ее. Я была у дерматолога, у инфекциониста не было, она заболела. Чем вы лечили, что вы делали? Она еще беременна, к тому же.
Угу.
Это сегодняшний случай живой, я вот пример привожу. А у нее она показала, сфотографировала ноги отечные, руки, запястья, больше нигде нету. То есть это не корь. Это аллергия.
Аллергия.
А что она принимала? Она принимала гомеопатию для того, чтобы сбить кашель. Потому что она беременна, ей не все можно. А там написано, это стандарт препарат называется, а там написано, что возможны аллергические реакции, притом частые. Вот она и поимела, потому что у нее бронхиальная астма аллергического происхождения, аллергического генеза. Вот она немножко успокоилась. Но я прописал элементарное лечение для того, чтобы иммунную систему поддержать. У нее все-таки 10 недель ребенок, она беременна, поэтому надо крайне быть осторожным. Я ей спрашиваю, вы были привиты? Простой вопрос. Говорит, от чего?
Угу.
Не знаю. Родители тоже не знают. Карта была детская, ее потеряли. Ну вот это уже как бы потеряли, я не знаю, кто потерял, но тем не менее документооборот у нас очень жесткий. Если теряется карта, да, я считаю, это просто, ну, халатность страшная.
Ну, в карту детскую, я не знаю.
Потому что с этой карты человек переходит в взрослую поликлинику, там все прививки отмечены. Там должны быть не просто прививки, серия прививки, год, как перенес ребенок эту прививку. Поэтому, пожалуйста, прививайте своих детей, не бойтесь. Они не заразны.
По-моему, от ветрянки сейчас, да, тоже?
Вот сейчас идет? Ветрянка началась, да, сейчас началась ветрянка, и радио, они не, беспрестанно говорят об этом.
А вот. Что тоже прививка должна быть?
Ведь у всех прививки, они же несколько раз в жизни делаются, и все. Вот, например, гепатит С, последняя прививка, или Б, после 50 делают, последняя прививка. Ну, а нас врачи вообще проверяют, когда я в свою бытность был военным врачом, у нас каждый год все абсолютно вирусы, все проверялось, все прививалось, что нужно было, у нас был очень жестокий контроль. Я хотел бы, чтобы такой каждый для себя такой жестокий контроль сделал. Какие признаки и симптомы у ВИЧ-инфекции?
Да, симптомы обязательно.
Вот, значит, все зависит от стадии, как вы говорили, да, вот, допустим, у вас было такое слово, стадия.
Да, уже бывает, что поздно человек.
Поздно, получается. Человек уже как, ну, опять-таки, статус лица, по статусу лица многие узнают, что у них СПИД. Если человек, конечно, более-менее читает о чем-то, переживает за свою болезнь, ну как, насморк, гриппоподобный синдром, пройдет это простуда, а если нет, надо просто бить в колокола, идти и не бояться брать больничный, обследоваться. Вот, значит, это поздняя стадия, уже по лицу видно, да, отечность вот эта вся. Вот, но более всего это бессимптомное лечение, течение, вернее, извините. То есть мы не можем определить, вот это коварство, он как будто вот человек, ну, спит, не спит, да? На самом деле увидеть невозможно, как невидимка, я еще раз повторюсь. Но вот потеря веса, лихорадка, диарея, кашель, причем кашель такой, знаете, он продолжающееся очень долго. Вот, если к терапевту пришел пациент, и его врач расспросил, правильный анамнез собрал, как часто вы болеете? У нас такой есть опросник, когда как часто вы болеете? Сколько раз болеете в год ОРЗ и ОРВИ, допустим, да? Я просматриваю истории болезни пациентов, смотрю, вот, вот очень часто многие женщины приходят, они в год по 6-7 раз приходят, у них диагноз стоит ОРЗ или ОРВИ, да? Вот таких надо сразу на диаскин-тест. Почему? А неизвестно, почему так она часто болеет вообще? Это что? Два варианта есть. Либо она просто желает дома побыть, либо она на самом деле больна, но неизвестно чем. Просто ОРВИ ставить не... Чтобы поставить диагноз грипп, а это прошлый год от гриппа у нас и были смерти, очень много госпитализаций было, я имею в виду Москву, не помню область. Что было? Грипп. Для того, чтобы доказать, что это грипп был, допустим, если ты не доказал, что это грипп, очень сильно наказывают кого? Врачей, главных врачей наказывают. За то, что неправильно поставить диагноз. А грипп – это что? 30 дней госпитализации. Извините меня. 30 дней. А мы говорим о СПИДе. То есть не надо стесняться пойти сдать анализ. Более того, допустим, у вас выявился гепатит С и СПИД. Что мы делаем? Сдаем анализ, да, он положительный. Надо что сделать? Бояться? Нет, надо пойти еще в другую лабораторию сдать. Должно быть два подтвержденных анализа, что у тебя. Да. Не один, два. Потому что гепатиты С, они могут быть ложноположительными, то есть его нет, он есть. А то же самое по СПИДу нужно делать сразу. Но сейчас уже диагностическая система такова, что нужно один раз сдать и быть уверенным, что у нас есть или нет этого заболевания.
Мы продолжаем прямой эфир с доктором медицинских наук, профессором, заведующим Центром здоровья Раменской центральной районной больницы Раджабом Давроновичем Сафаевым. И разговариваем мы о СПИДе.
Ну, мы останемся на то, что немножко поговорим, а как диагностируется, тестируется, лечится и какие профилактические меры есть, да? У нас, потому что время-то оно как бы большое, но оно заканчивается по-любому.
Да-да.
Вот. Есть серологические тесты, это иммуноферментный анализ, так называемый, который…
Это помимо анализа крови? Или как это?
Ну, во-первых, анализ крови, еще есть анализ спермы. Но это все очень добровольное.
Угу.
Допустим, некоторые страны, они вот, я имею в виду Евросоюзе, приняли для себя, вот, что мы будем добровольно сдавать, не принудительно, а добровольно, но все будем сдавать. Вот человек идет сам, у него сознание такое, ему сказал, он законопослушный, он пошел и сдал. Вот. Но тем не менее, когда человек собирает свой биологический материал, отдает на исследование, если там что-то выявляют, его еще раз проверяют, я повторюсь, его еще раз проверяют, потому что это вопрос очень серьезный, и нужно быть уверенным, что это было правильно все сделано. И вот антитела вырабатываются на этот ВИЧ в течение 28 дней.
Угу.
И если мы попадаем вот в этот период, это очень хорошо, да? А многие серологические тесты, они до 28 дней ничего не могут выявить. Вот в чем дело.
Угу.
Поэтому то, что вы говорили, что делают диагностические тесты новые, это стоит больших денег, да, тестирование – это одна из самых важных, потому что если он только начался, с ним легче бороться. Но когда уже есть СПИД, а не ВИЧ, там уже все уже пожизненные таблетки. Вот. Самотестирование – это добровольная акция, то есть человек идет сам и конфиденциально получает результат на руки. Конфиденциально. Это не обнародует. Никто не знает, что у тебя, допустим, заболевание есть, но тебе говорят, что надо делать. И ты живешь спокойно, тебе говорят, как поступать. Я уже говорил, что через еду, там, объятия, там, стакан, ничего не передается, но вот только половой контакт, и у наркоманов это игла общая, да? Тем не менее, ну и если этот инструмент медицинский заражен, как мы говорим, хотя вот сейчас уже другие способы есть обработки инструментов. Значит, эти услуги по тестированию ВИЧ, они международный стандарт имеют, поэтому если у кого-то что-то проводится, надо знать, что это не какой-то российский стандарт, это международный стандарт, потому что вся информация по ВИЧ выявленным людям, она передается во Всемирную организацию здравоохранения. У нас в России есть институт, который занимается СПИДом. Вот Покровский академик возглавляет его. Они работают над этим, достаточно долго работают. Ну вот, как бы сказать, в 2015 году только вот перешли к тому, что можно его лечить как-то. одной таблеткой, да, вы говорили. Как, еще раз повторюсь, туберкулез – одна из самых распространенных болезней среди людей с ВИЧ, да, вот. Но именно он и приводит к смертельному исходу в итоге-то, потому что думаю, что у нас как бы вот ВИЧ, а туберкулез он убивается, потому что его не лечат. Поэтому диаскин-тест остается в силе тоже. Вот. Есть еще один очень, возможно, вы не слышали, я сейчас озвучу это, многие не слышали. Это добровольная медицинская мужская циркумцизия. Что это такое? Это обрезание крайней плоти мужчин. Вот эта циркумцизия, она для чего делается? Она снижает на 60% риск заражения. Mm-hmm. Потому что, когда крайняя плоть остается, там остается вот эта сперма, и она является источником заражения. А когда ее нету, она вот ее смыл и ничего не осталось. Это вопрос санитарии самой. Почему это делалось на Востоке, и у евреев это делалось, да? У них потому что очень много мужчин погибали от инфекций, попадающих именно остающихся в крайней плоти. Поэтому у них было обрезание обязательно. Жара и все остальное, там фонтаном все это било. Поэтому вот одна из основных мер в условиях эпидемии с высоким уровнем смертности – это и распространенность этого заболевания, вот, это показание, чтобы у мужчин было обрезание крайней плоти. Это делают специализированные, обученные врачи, которые знают, как это нужно делать, чтобы не было СПИДа. Это не просто так, пошел какой-то дядька тебе обрезание сделать, это не то совершенно. И вот, значит, в 2015 году, еще раз повторюсь, было руководство, как лечить СПИД. И у нас есть антиретровирусная терапия, и еще есть у нас постэкспозиционная терапия ВИЧ. Это 28 дней принимает таблетки, курс 28 дней, и повторяется несколько раз в год. Потом, естественно, проверяют уровень иммунодефицита. Вот. Что еще рекомендуется? Употребление, меньшее употребление таких продуктов, которые вызывают, ну, острых продуктов, будем говорить, да, угу. Это острая пища, это жирная пища, угу. Что бы то ни было. Более того, значит, всем, кто применяет какие-то наркотики любого характера, просто ограничить до полного отказа, иначе, особенно инъекционные наркотики, но этим занимаются уже другие немножко службы, но это как бы для тех, кто слышит нас сегодня, пусть они думают, что вот авось, нет, авось не будет. Придет смерть и заберет тебя, это называется. И вот, вот этот полный пакет профилактики, о котором я сейчас сказал, да, он сейчас у нас активно прорабатывает туберкулез, да, вирусный гепатит и инфекция, передающаяся половым путем. То есть это презерватив самый элементарный, не нужно этого стесняться. Вот. И ликвидация, одна из самых главных задач, ликвидация передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку.
Да, вот я и хотела об этом поговорить. Вот если у матери обнаружили ВИЧ-инфекцию, означает ли это, что у ребенка тоже обязательно родится больным?
Вы знаете, что вот 45% того, что если, допустим, мы не будем вмешиваться, 45%, что ребенок не заболеет, а 55%, что он заболеет. Вот. Можно предотвратить такую передачу полностью практически, если установлено, что мать инфицирована, да? Ребенок родился, я говорил, что передача через материнское молоко, то есть она не может его кормить. Угу. Родить она может, а кормить нет. Поэтому у нас был препарат, я говорю, у нас был из ДНК создан препарат, который во время беременности внутримышечно кололи. Ну вот, поэтому приблизительно 1,5 миллиона беременных женщин с ВИЧ-инфекцией, они достаточно нормально рожали детей, получая при этом антиретровирусную терапию для предотвращения поражения ребенка. Поэтому, как бы вот, я это говорю для чего? Не для того, чтобы люди распускались и рожали, нет, а для того, чтобы люди знали, что они не обречены полностью, они не изгои. Это очень важно. И вот с учетом вот этих новых рекомендаций ВОЗ, о которых по поводу ВИЧ и СПИДа, то есть к 30-му году у нас лечение должно быть таким, что мы должны практически привести под ноль это заболевание. Но это проект, как вы понимаете, это директива, которую принял ВОЗ, и поэтому мы должны понимать, что наша жизнь в наших руках, да, то есть элементарные правила санитарные, элементарные поведение нормальное, да, это здоровый образ жизни, и поэтому, пожалуйста, если вы курите, выпиваете, знайте меру, пожалуйста. Это не очень трудно сделать. Я же не говорю, вот, не покупай сигарету. Если человек зависим от никотина, его лечат по-другому немножко, но он может курить меньше, может. Поэтому наша лень порождает еще многие болезни, наше отношение к себе. Вот. Поэтому это глобальный такой сектор здравоохранения, который называется борьба со СПИДом, и, в принципе, она спонсируется и финансируется из всемирного бюджета, но, тем не менее, каждая страна выделяет свой бюджет на это, поэтому то, что вы сказали в Химках, в области, там, в Москве, что кто-то придумал, да, они могут не попасть в эту программу, потому что работает целый институт по СПИДу, да, у нас. Вот таким образом. Значит, что бы я хотел еще в дополнение сказать об этом? Я еще раз повторю по поводу диаскин-теста, да, то есть часто болеете, пожалуйста, диаскин-тест. И еще у нас сегодня, кроме Всемирного дня борьбы против СПИДа, у нас сегодня Всемирный день хронической обструктивной болезни легких, ХОБЛ. Угу. Кто болеет, тот знает, это практически тоже неизлечимая болезнь, как СПИД. Если есть ХОБЛ, ты всю жизнь на препаратах, которые расширяют бронхи, чтобы ты не задохнулся. Очень тяжелая болезнь, уносит тоже очень много людей из этого мира в иной, поэтому в основном ХОБЛ диагностируется у людей старше 40 лет. Одна из больших прямых причин – это курение или работа в тех условиях, когда есть асбест или другие там выделения, которые поражают саркоидоз, а потом после этого другие болезни начинают ослаблять дыхательную систему, которая приводит к обструкции полной хронической. И ХОБЛ получается неизлечимым заболеванием, практически как СПИД. И не напрасно они идут вместе. Вот. Поэтому у нас сегодня есть очень много препаратов, которые вынуждены пульмонологи давать. Они очень дорогие, не всегда доступны бесплатно, но ХОБЛ можно избежать, если следовать тем же принципам здорового образа жизни. Вот. В основном используют ингаляционную терапию, это небулайзеры, которые помогают человеку как-то нормально дышать. Но с ХОБЛом уже дают что? Группу. Практически ты уже инвалид, ты не можешь работать. Вот. И еще хочу сказать, что в связи с тем, что у нас все-таки, видите, туберкулез, ХОБЛ, СПИД, это как бы они все завязаны, да? У нас по всему у нас ноябрь вообще очень был богат на разные международные дни, и один из них был 18 ноября, это что? Это Всемирный день отказа от курения, по борьбе с курением, вернее. И нам дали такой бесплатный телефон, по которому можно будет звонить и узнавать, как можно отказаться от курения, полечиться. Это 8 800, он бесплатный телефон, 8 800 200 0 200, 8 800 200 0 200. То есть это горячая линия, российская горячая линия по консультативной помощи при отказе от курения. Пожалуйста, звоните, у нас на сайте это тоже телефон этот есть, звоните, там очень опытные доктора, которые подскажут прийти, это все бесплатно, не надо думать, что это все за деньги. Вот, то есть информированность. Вот сейчас буквально я к вам пришел в эфир, а у меня на руках документы по разработке дорожной карты по отказу от курения. Потому что у нас есть большая программа областного нашего правительства Московской области. Это профилактика заболеваний и здоровый образ жизни. Поэтому уже пришли, уже взялись за курение конкретно, что называется, да. То есть, как видите, очень много проблем, и все зависит не от Минздрава, а от нас зависит. Потому что Минздрав – это исполнительный механизм. Но мы должны понимать, мы должны думать о том, что здоровый образ жизни – это сегодня единственное, что нас может спасти. Если мы сидим перед телевизором много или перед компьютером много, надо встать хотя бы через 40 минут, сделать легкую гимнастику или пройтись. Это, ну, физическая нагрузка должна быть на организм, потому что мы за счет этого, у нас иммунная система повышается, у нас не будет потом рака, у нас не будет ожирения. Очень много, все завязано на нашей что? Жизни активной. Поэтому я вам всем желаю активной жизни, чтобы вы не боялись никаких болезней, не боялись ходить, не боялись идти к врачу. И, пожалуйста, если какие-то есть сомнения, сдайте инкогнито тест, получите результат. Вам помогут.
И приходите в ваш центр здоровья. Уважаемые радиослушатели, наш вот эфир сегодня заканчивается. Я Раджаб Давронович благодарю не только за сегодняшний эфир, а за все те программы, которые он постоянно и уже на протяжении многих лет ведет на нашем радио. Спасибо вам большое.
И
по
вам
любому
спасибо.
Вопросу вы всегда можете квалифицированно разъяснить очень доступно нашим радиослушателям, как себя правильно вести и что нужно делать при тех или иных заболеваниях. Вам буквально два слова с Новым годом поздравить, с наступающим, потому
да,
что в этом
конечно.
Году мы с вами больше не увидимся. Не будем больше о болезни говорить в этом году в прямых эфирах.
Хотел бы поздравить всех с наступающим годом. Там петушок у нас, по-моему, да?
Да, год петуха, да. Красного.
Ну, я не знаю, красного не красный, главное, чтобы он был здоровый. Всем здоровья, счастья и благополучия.
Спасибо. Всего доброго, до свидания. Я прощаюсь с вами.